«Действительно, очень любопытная история», — заметил доктор. «А теперь, если вам угодно, можете пойти наверх». «Если вам угодно, сэр», — ответил мистер Блэттерс. Следуя по пятам за мистером Лосборном, оба агента поднялись наверх в спальню Оливера. Шествие возглавлял мистер Джайлз с зажженной свечой. Оливер дремал, но вид у него был хуже, и его лихорадило сильнее, чем раньше. С помощью доктора он сел в постель и посмотрел на незнакомцев, совершенно не понимая, что происходит. Он, видимо, не припоминал, где он находится и что случилось. «Вот этот мальчик», — сказал мистер Лосборн шепотом, но тем не менее с большим жаром. «Тот самый, который озорничал, был случайно ранен из самострела, когда забрался во владение мистера, как его там зовут, расположенный позади этого дома. Сегодня утром он приходит сюда за помощью, а его немедленно задерживает и грубо обходится с ним вот этот сообразительный джентльмен со свечой в руке, который подвергает его жизнь серьезной опасности, что я как врач могу удостоверить». Господа Блэттерс и Дафф посмотрели на мистера Джайлса, отрекомендованного таким образом. Ошеломленный дворецкий с лицом, выражающим и страх, и замешательство, переводил взгляд с них на Оливера и с Оливера на мистера Лосборна. «Полагаю, вы не намерены этого отрицать?» — спросил доктор, осторожно опуская Оливера на подушки. «Я хотел, чтобы было... чтобы было как можно лучше, сэр», — ответил Джайлз. «Право же, я думал, что это тот самый мальчишка, сэр, иначе бы я его не тронул. Я ведь не бесчувственный, сэр».
«Какой мальчишка?» — спросил старший агент.
«Мальчишка-грабитель, сэр», — ответил Джайлз. «С ними, конечно, был мальчишка».
«Ну, вы и теперь так думаете?» — спросил Блэттерс.
«Что думаю теперь?» — отозвался Джайлз, тупо глядя на допрашивающего. «Думаете, что это тот самый мальчик, глупая вы голова?» — нетерпеливо пояснил Блэттерс. «Не знаю». «Право, не знаю», — с горестным видом сказал Джайлз. «Я бы не мог показать под присягой». «Что же вы думаете?» — спросил мистер Блэттерс. «Не знаю, что и думать», — ответил бедный Джайлз. «Думаю, что это не тот мальчик». «Да я почти уверен, что это не он. Вы ведь знаете, что это не может быть он».
«Этот человек пьян, сэр?» — осведомился Блэттерс, повернувшись к доктору.
«Ну и тупоголовый же вы парень», — сказал Дафф с величайшим презрением, обращаясь к мистеру Джайлсу.
Во время этого короткого диалога мистер Лосберн щупал больному пульс. Теперь он поднялся со стула, стоявшего у кровати, и заметил, что если у агентов еще осталось какое-нибудь сомнение, то не желают ли они выйти в соседнюю комнату и потолковать с Бритлсом. Приняв это предложение, они отправились в смежную комнату, куда был призван мистер Бритлс, опутавший себя и своего почтенного начальника такой изумительной паутиной новых противоречий и нелепостей, что ни одного факта не удалось выяснить, за исключением факта полной его Бритлса растерянности. Впрочем, он заявил, что не узнал бы мальчишку, если бы его поставили сейчас перед ним, что он принял за него Оливера только благодаря утверждению Джайлса, и что 5 минут назад мистер Джайлз признался на кухне в своих опасениях, не слишком ли он поторопился. Затем, среди других остроумных предположений, появилось и такое. Действительно ли мистер Джайлс кого-то подстрелил? Когда же был осмотрен пистолет, парный с тем, из которого стрелял Джайлс, в нем не обнаружилось заряда более разрушительного, чем порох и пыш. Это открытие произвело чрезвычайное впечатление на всех, кроме доктора, который 10 минут тому назад вынул пулю. Но наибольшее впечатление произвело оно на самого мистера Джайлса, который в течение нескольких часов, терзаясь опасениями, не ранил ли он смертельно своего ближнего, с восторгом ухватился за эту новую идею и всеми силами ее поддерживал. В конце концов, агенты, не слишком утруждая себя мыслями об Оливере, оставили в доме его и констебля из Черси и отправились ночевать в город, обещав вернуться утром. А на утро распространился слух, что в кингстонскую тюрьму посадили 2 мужчин и мальчика, арестованных прошлой ночью при подозрительных обстоятельствах, и господа Блеттерс и Дафф отправились в Кингстон. Впрочем, при расследовании подозрительные обстоятельства свелись к тому, что этих людей обнаружили спящими под стогом сена. Каковой факт, хотя и является тягчайшим преступлением, наказуется только заключением в тюрьму, и с точки зрения милостивого английского закона с его всеобъемлющей любовью к королевским подданным почитается при отсутствии других улик недостаточным доказательством того, что спящие или спящие совершили кражу со взломом и, стало быть, заслуживают смертной казни. Господа Блеттерс и Дафф вернулись не умнее, чем уехали. Короче говоря, после новых допросов и бесконечных разговоров местный мировой судья охотно принял поручительство миссис Мэйли и мистера Лосберна в том, что Оливер явится, если когда-нибудь его вызовут, а Блеттерс и Дафф, награжденные 2 гинеями, вернулись в город, не сходясь во мнении о предмете своей экспедиции. Сей последний джентльмен, по зрелом обсуждении всех обстоятельств, склонялся к уверенности, что покушение на кражу со взломом было совершено семейным Петом, а первый готов был в равной мере приписать всю заслугу великому проныре Чикуиду. Между тем Оливер помаленьку поправлялся и благоденствовал, окруженный заботами миссис Мэйли, Росс и мягкосердечного мистера Лосберна. Если пламенные молитвы, изливающиеся из сердца, исполненного благодарности, бывают услышаны на небе, что тогда молитва, если она не может быть услышана? То те благословения, которые призывал на них сирота, проникли им в душу, даруя покой и счастье.